послании, которое передал Господь Иисус Христос Филадельфийской церкви, о чем написано в книге «Откровение», через апостола Иоанна сказано так: «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который открывает, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Никогда, дорогие мои, не забудем тот факт, что у нашего суверенного Бога находятся ключи от всех дверей жизни нашей. Он один может отворить их, а когда Он открывает, то никто не может закрыть. Но тот же суверенный Бог не только открывает, но Он и закрывает, и тогда никто не сможет отворить их. Мы считаем, что только открытые двери являются для нас благословением, и ни в коем случае закрытые. Однако это не так, дорогие мои. Как мы должны благодарить Бога за закрытые двери? И вот на эту тему я и хотел сегодня поговорить с вами о благословении закрытых дверей. Для этого я хочу обратить ваше внимание на 16 главу книги Деяния, текст, который положен в основу сегодняшней беседы. Поэтому откроем наши Библии и прочтем из этой 16 главы 6 по 11 стихи. И тут сказано так: «Прошедши же Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же Мисию, они сошли в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тот же положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Обратите внимание на то, как после благословенного служения, открытых дверей, множество обращений, вдруг наступает резкая перемена. Одна закрытая дверь сменяет другую. Да, дорогие мои, тот же суверенный Бог, который открыл их, теперь закрывает. Притом совершенно возможно, дорогие мои, что если сегодня для нас закрыта какая-то дверь, то это не обязательно значит, что мы никогда не войдем в нее. Дело в том, что иногда мы пытаемся преждевременно войти в двери, которые еще не готовы, или же мы не готовы, или же условия еще не созрели, чтобы принять наше служение. Решение этого вопроса мы должны возложить на Господа, который знает все обстоятельства и причины, и Он знает, когда и на каком месте лучше быть каждому из нас. Да, воистину, как мы должны быть благодарны Богу за закрытые двери. Вот точно так же, закрыв двери Павлу и Силе в провинции Асии, Господь лишь отсрочил их служение, перенося на другое время. Видите, это вовсе не значило, что они никогда не будут проповедовать здесь. Все дело в том, что Божье время еще не наступило. Мы знаем, что спустя несколько лет Павел имел благословеннейшее служение именно в этой же провинции, столицей которой был город Эфес. В 19 главе Деяний мы читаем о блестящих результатах его служения там. Так что все жители Асии слушали проповедь Павла о Господе Иисусе Христе. Об этом сказано в 19 главе, 10 стихе книги Деяния. Тогда во всей стране произошло сильнейшее духовное пробуждение. Но прежде Господь направляет своего слугу совершенно в другую сторону, на новый континент. Видите, у Господа был для Павла совершенно другой план. Он хотел послать его в Европу, где еще не было проповедана благая весть. Дорогой друг, быть может, ты находишься в подобной ситуации. Ты мечтал о своей Асии, но перед тобою закрытая дверь. Тебе казалось, что ты разработал идеальные планы, но при каждой попытке их осуществления двери плотно закрывались пред тобою. Не стучись в нее напрасно, и уж ни в коем случае не ломись в нее. Тот, кто так поступал, делал это только в ущерб себе. У Бога свои причины для того, чтобы закрывать перед тобою двери, и они основаны на Его мудрости и любви к тебе. Прими эту закрытую дверь, Богом закрытую дверь, и предай Господу пути твои. Уповай на Него, и Он выведет тебя на пространное место, предназначенное именно для тебя. Притом может случиться и так, что и последующие твои планы, как бы ни казались они тебе благословенными, Господь не одобрит и наложит свое вето. Жди Его указания, ясного указания от Него. Обратили ли вы внимание на то, что и вторую попытку Павла и Силы идти в Вифинию Дух Святой не одобрил? Он не допустил их туда, и им осталось только идти дальше вперед. И вот сказано, что миновав город Миссию, они прибыли в Троаду. А Троада была концом их путешествия. Дальше они идти не могли, так как перед ними расстилалось море. Они оказались в тупике. Послушайте, какой чудный совет дает пророк Исаии тем, кто попадает именно в подобные ситуации. Он говорит: «Кто из вас боится Господа? Слушается гласа раба Его». Кто ходит во мраке, без света? Это и есть как раз твоя Троада. Да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. И далее слушайте, какое предупреждение делает пророк. Он предупреждает, чтобы в такое время неопределенности и мрака не возжигать свои огни, ибо когда отсутствует огонь Божий, нужно терпеливо ожидать Божьего указания. Именно так поступили Павел и Сила в Троаде. Они стали ждать указания от Господа. А тот, кто надеется на Бога своего, тот никогда постыжен не будет. В 9 стихе мы читаем: «И было ночью видение Павлу, предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, приди в Македонию и помоги нам». И в 10 стихе мы читаем так: «После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там». В этом тексте одно важное и многозначительное слово, на которое следует обратить особое внимание. Слово это «заключая». Интересно отметить, что в подлиннике оно имеет значение сопоставления одного факта с другим. Когда из всех вместе взятых фактов можно сделать определенный вывод. Слово это означает конечный результат какого-либо процесса. Начинается этот процесс тем, что Павел пожелал отправиться в новое путешествие с желанием вновь навестить основанные им церкви. Это путешествие, как мы видим, прервалось и закончилось в Троаде, где Господь посылает Павлу видение. Это был новый призыв с открытой дверью и с большими потенциалами возможностей для Царствия Божия. Обратите внимание на то, что только после этого видения сказано, что заключили они, что призвал их Господь благовествовать там. Иначе говоря, это видение было итогом целого ряда событий. И вот давайте проследим хотя бы вкратце ход этих событий, в результате которых они пришли к выводу, что Господь зовет их в Македонию. Эти события вымостили дорогу, как бы сказать, для Павла в город Филиппы, Македонию, где ими было заложено основание первой христианской церкви на территории Европы. Мы уже говорили, что первым звеном в этой цепи событий было его желание вновь посетить основанные им и Варнавой общины и узнать, как здравствуют его духовные дети. И вот он говорит Варнаве, с которым он совершил свое первое миссионерское путешествие: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово, как они живут». Об этом сказано в 15 главе книги «Деяния». Варнава согласился. Но он захотел взять с собою Иоанна Марка. На этой-то почве между Павлом и Варнавой произошло острое расхождение мнения, как сказано в Библии, огорчение. Павел не хотел брать с собой отставшего от них в Памфилии Марка, племянника Варнавы. Однако Бог допустил это разногласие, ибо в результате совершены были два миссионерских путешествия вместо одного, и вместо двух миссионеров оказалось их четыре. Из последующих посланий Павла мы видим, что это расхождение между ними не сделало их врагами. Наоборот, несколько раз Павел упоминает Варнаву как своего сотрудника и друга. Даже Марк, который стал яблоком раздора, спустя годы сделался не только годным и полезным сотрудником, но и близким другом Павла в тот период, когда Павел был в узах. Расхождение во мнениях не помешало им оставаться, как полагается, братьями и друзьями во Христе. Из всего этого мы видим, что как Павел, так и Варнава, как это ни странно, оба были правы. Но от этого разногласия более всего выиграл Марк. Для его блага Бог употребил твердость и решимость Павла, но и в то же время мягкость и снисходительность Варнавы. Несомненно, что характер Марка требовал дисциплинарную меру Павла, не одобрившего кандидатуру человека, который в трудный момент отступил от дела Божия. Так что строгость Павла закалила характер Марка и выработала в нем стойкость и верность, а чувствительность и снисходительность Варнавы ободрили и утешили его. И то, и другое было необходимо для Марка. Мы видим, что несколько лет спустя Павел не стыдится называть Марка своим сотрудником. Будучи в заключении, он пишет Тимофею, что Марк нужен ему для служения. Однако самым убедительным доказательством того, что происшедшее послужило Марку на пользу, было то, что именно его избрал Дух Святой быть автором второго Евангелия, который носит его имя. Интересно отметить, что как раз в этом Евангелии от Марка Иисус Христос изображен совершенным слугой Божьим, в совершенстве исполнившим всю волю Отца Своего Небесного. Этот случай расхождения в мнениях между братьями оказался толчком и поворотным пунктом в служении апостола Павла. Начертав маршрут своего второго миссионерского путешествия, он не ожидал, что Господь совсем перевернет его планы и направит его как раз в противоположную сторону. Да, возлюбленный, человек может располагать, а в конечном счете Бог определяет благодарение ему за это. Мы можем планировать, и в этом нет ничего плохого. Наоборот, следует планировать наши действия. Но не будем никогда забывать, дорогие мои, что все наши планы, проекты и намерения должны пройти через цензуру Божьей воли. Видите, проникновение Евангелия в Европу вовсе не входило в план Павла, но оно было включено в Божий план. И хотя Павел совсем не имел в виду Европу, тем не менее, Дух Святой с течением странных событий и обстоятельств, такими как, например, задержки, препятствия в виде болезни, резким отказом и, наконец, сновидением, все время водил апостола Павла в Европу. Итак, разногласие с Варнавой относительно Марка оказалось первым вмешательством Духа Святого в планы апостола Павла, и он оказался с новым сотрудником Силой. Далее мы видим, что планы его изменились и в том, что Павлу не пришлось посетить намеренные им церкви. Несмотря на желание Павла, Господь посылает его утверждать общины в Сирии и Киликии, которые не были им основаны, но которые, тем не менее, нуждались в его служении. 16 глава книги Деяния начинается вторым событием в серии происшествий, которые привели апостола Павла и Силу Филиппы. Я читаю первый стих. «Дошел он до Дерви и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой. Это был второй случай в серии событий, приведший апостол Павла в Европу. Его встреча с Тимофеем превратилась в нерушимую дружбу между старым опытным фронтовиком, ветераном и молодым еще незакаленным новобранцем. Как вы думаете, была ли эта встреча случайной? Безусловно, нет. Проследите хотя бы бегло послание апостола Павла к Тимофею, и вы убедитесь, сколь глубокой и тесной была дружба Павла и Тимофея. Тимофей стал духовным сыном Павла, его сотрудником и товарищем в битве за веру. Да, дорогие мои, не случайно это произошло. Все это было результатом Божьего провидения. В 6 стихе 16 главы говорится еще об одном событии, происшедшем до видения, в котором перед апостолом Павлом предстал муж-македонянин. Это видение, как мы уже говорили, способствовало тому, что они заключили, что Господь призывал их благовествовать в Македонии. Тут же мы читаем такие слова: «Пришедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». Кажется странным, правда, что Дух Святой запрещает слуге своему проповедовать Евангелие. Притом это запрещение вновь изменяет планы и намерения Павла, и он вынужден идти в другую сторону, через Фригию и Галатийскую страну. Однако этот непредвиденный объезд оказался началом дела Божия в Галатии. И здесь уместно спросить, каким же образом Дух Святой явил свою волю Павлу? Об этих деталях здесь не сказано, но в своем послании Галатам Павел делает намек на то, каким образом Дух Святой запретил ему ехать в Асию и как он очутился у них в Галатии. Напоминая им о своем первом пребывании, Павел пишет так: «Вы знаете, что я в немощи плоти благовествовал вам первый раз». Иначе говоря, Павел заболел, и этот факт не дал ему возможности ехать дальше в Асию, и он вынужден был остановиться хотя бы на короткое время в Галатии. Как видите, это две версии одного события. Павел говорит, что он по причине немощи плоти вынужден был остановиться в Галатии, а Лука повествует в книге Деяний, что Дух Святой не допустил проповедовать слово в Асии. Который из них прав? Выходит, что оба правы. Использовав обстоятельства, в которых попадает Павел, Дух Святой преградил ему дорогу в Асию. Дорогой друг, способен ли ты во всех путях своих видеть Бога? Христос сказал: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Да, тот, чье сердце всецело предано Богу, тот во всех обстоятельствах жизни видит Бога. Закончив свое служение в Галатии, Павел пытается войти в Вифинию. Но и тут сказано, что Дух не допустил их. И они сходят в Троаду. А Троада была концом дороги, дальше уже не пойти, ибо дальше море. Павел тут вынужден остановиться и ожидать. Ожидать чего? Дальнейших указаний от Бога. Дорогой друг, быть может, и ты находишься в подобной Троаде. Ты очутился в тупике. Все твои планы и мечты разрушены. Разве не приходилось каждому из нас пережить подобное? Мы намереваемся идти в одну сторону, а какая-то невидимая рука, которая сильнее нашей воли и наших намерений, меняла наши обстоятельства так, что мы оказались в тупике, в траде. Что же нам делать в таких случаях? Остается одно – ожидать дальнейших указаний от Господа. Мы знаем, дорогие мои, как трудно это время ожидания. Но Павел терпеливо ждет. И вот приходит ночь. Кругом темно, нет света, нет выхода. Это был идеальный момент, когда Бог открыл новые двери, двери в новый континент, в Европу. Возлюбленные, Бог никогда не опаздывает. Хотя иногда кажется, что нет конца нашим ожиданиям. Нам кажется, что Господь забыл нас. Но нет, дорогие мои. Да, именно в такой темный час нашей жизни Он пошлет к нам мужа македонянина, и мы услышим Его голос: «Приди и помоги нам». О, какой чудный урок для каждого из нас! Сложим, дорогие мои, у ног Господа наши планы, наши проекты и наши желания, и пусть Он сам укажет свою волю, ведь Он лучше знает нас. И Он укажет и изберет для нас то место, на котором мы должны быть сейчас. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек, сказано в Слове Божьем. Но, быть может, среди моих слушателей есть и такие, которые еще не познали Господа. Мой друг, ты искал счастье, имел грандиозные планы, мечты и думал, что найдешь в них удовлетворение. Но вместо этого у тебя пустота на душе. Мой друг, Господь привел тебя к этому месту, и Он теперь стоит у двери сердца твоего и стучит, ожидая, когда ты откроешь Ему. А эту дверь можешь отворить только ты. Отвори эту дверь сердца твоего Иисусу Христу, и Он даст тебе смысл в жизни и истинное счастье.